Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» в ближайший час проведут Геннадий Коновалов, председатель научного совета группы компаний «Медси», научный руководитель этой группы компаний, доктор медицинских наук, профессор кафедры трансфузиологии и проблем переливания крови Института усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Майя Петрова. Майя Петрова, пациентка Геннадия Александровича Коновалова. Сегодня мы будем говорить о разных заболеваниях, которые связаны с, я так понимаю, что заболевания сердечно-сосудистой системы. Да. Во-первых, ну, уже довольно давно, уже больше месяца отмечался день. Мы сейчас с вами до эфира, вы правильно назвали. Как правильно?
Семейной гиперхолестеринемии.
Да, но вот это вот надо сейчас в течение
день
программы...
День борьбы с семейной гиперхолестеринемией.
Гиперхолестеринемией, да. Вот да. В течение программы я обязуюсь выучить. Правильно произносить этот термин. Но, тем не менее, сердечно-сосудистые заболевания раньше, даже когда я помню лет 15 назад, наверное, казалось, что сердечно-сосудистые заболевания – это заболевания уже людей старшего возраста. Сейчас ситуация меняется. Наверное, не только в России, во всем мире какими-то болезнями страдают, вот этого типа страдают уже молодые люди 25-30 лет. А с чем связано такое омоложение?
Да, вы абсолютно правы. К большому сожалению, сейчас как у нас в стране, так и во многих зарубежных странах достаточно высокая смертность людей работоспособного возраста от 30 до 50, до 60 лет. Мы ведь часто слышим, что был худенький, стройный, занимался спортом, и тут внезапно смерть. Конечно же, это отчасти связано с тем, что не всегда вовремя мы можем установить диагноз наследственного заболевания, которое передается от родителей, от бабушек, от дедушек. Когда дефектный ген попадает уже, ребенок рождается с дефектным геном, и в норме, когда протекает кровь через его печень, то плохой холестерин удаляется. И когда дефектный ген попадает такому ребенку, если один, то возникает такое заболевание, как гетерозиготная форма заболевания, семейной гиперхолестеринемии, когда меньше холестерина выводится, и он постепенно накапливается в крови, и это не связано с неправильным образом жизни, это не связано с плохим питанием неправильным, это связано с тем, только с генетическим дефектом. И такие люди уже в 20-30 лет проявляется заболевание сердца, и очень часто внезапные смерти у молодых людей связаны именно с этим. Но есть самая тяжелая форма заболевания, наследственная, когда оба родители передают свой дефектный ген ребенку.
Ну, вот, так и у одного родителя это присутствует, у другого.
И у второго, да. Таких заболеваний значительно меньше, но, тем не менее, у каждого, примерно у одного на миллион человек населения в Европе, а сейчас уже во многих странах и чаще, возникает такое заболевание, когда ребенок уже болен с рождения в первой декаде жизни, и очень часто такие детишки, к сожалению, умирают от инфарктов, от инсультов, уже в возрасте до 10-12 лет. В среднем смертность таких людей, у нас детей, в среднем в 12 лет возникает.
Но то многие есть, правда, сейчас... неужели бывают инфаркты, инсульты,
да,
в 10-12 лет?
Да, к большому сожалению, вот за время моей работы в кардиологическом научном центре был мальчик, умер от тяжелых проявлений атеросклероза в 4 годика. Известно, как умирают даже в годик. Известно, и, конечно, в более таком уже возрасте 10, 12, 18, 20 лет, к большому сожалению. Считается, что такие заболевания очень редкие, и что, ну что этим заниматься? На самом деле это не так. Вот гетерозиготная форма заболевания, когда один из родителей передает дефектный ген, только что мы определили, были проведены специальные исследования в нашей стране, в Институте профилактической медицины, и оказалось, что у каждого 125-го жителя страны. Вы представляете, что это более полумиллиона жителей, которые ходят под дамокловым мечом, когда заболевание никак не проявляется, когда внезапно может в 20-30 лет появиться боли в области сердца, развивается ишемическая болезнь сердца, и человек может попасть в клинику, когда ему проводят уже такую экстренно или операцию по восстановлению кровотока сердца, или уже лечат инфаркт или инсульт.
А есть какие-то симптомы, по которым можно отследить, ну что уже что-то не в порядке?
Надо, да, конечно, мы проводили...
Бить тревогу, по крайней мере, к врачу сходить.
Мы провели именно специальную конференцию, где был и профессор Бойцов, и другие профессора. Мы призывали к тому, чтобы уже в раннем возрасте мы могли определить причины этого заболевания, то есть определить, высокий ли уровень холестерина. В семьях, где родители умирали рано, в возрасте до 60 лет, или бабушки, дедушки, надо обязательно в возрасте до 20 лет уже определить ребенку уровень глюкозы, уровень холестерина, уровень артериального давления. Это очень несложно, всего три параметра. Но это позволит сохранить 50% жизни этим людям.
Это однократно надо делать или это надо делать с какой-то периодичностью?
Если вы в 20 лет выявили отклонение, это однократно. То тогда, зная, что есть такое нарушение, вы уже рекомендуете образ жизни, лечение, профилактику. И у тех людей, у которых выявлено такое серьезное нарушение, за ними надо наблюдать. Значит, за детишками наблюдает педиатр со знаниями кардиологии, за взрослыми уже кардиологи взрослые. И тогда нам удается предотвратить эту болезнь, защитить ее, адекватно назначив лечение.
Извините, вы сейчас говорите, наверное, что-то не совсем этичное скажу, но вот эта система ваша, она подразумевает очень хорошую квалификацию педиатров на местах детских, поликлиниках, терапевтов участковых и так далее.
Вы назвали одну из реальных проблем, которая у нас существует. Это действительно так. К сожалению, не всегда достаточно образования наших врачей, знающих эту серьезную патологию. Потому что если опросить даже сейчас грамотных кардиологов, то, к большому сожалению, не все знают, что существует такой липопротеин, а маленький, который является причиной инфарктов и инсультов в 30% наблюдений. К сожалению, не всегда на это обращают внимание в медицинских институтах, наверное, когда готовят таких врачей на кафедрах усовершенствования врачей.
Вернемся к человеку, который находится, к ребенку, там, к подростку, к молодому человеку, который находится в потенциальной группе риска, там, зная, что кто-то из его родителей ушел до 60 лет от, по причине отклонений, там, каких-то проблем в сердечно-сосудистой системе. Вот он там, в 20 лет сдал анализы, проверил холестерин, глюкозу, что еще проверил?
Уровень артериального давления.
Все нормально. В 21 год ему тоже надо проверить будет?
Нет, если у него сейчас эти параметры нормальные, то с интервалом в 5 лет вполне достаточно. Все дело в том, обидно, что поставить такой диагноз, семейный или наследственный гиперлипидемия, от которой умирают люди в молодом возрасте, и традиционное лечение, оно неэффективно. То, которое применяется у людей, людям, у которых нет наследственности такой, а они просто питаются неправильно, у них повышается холестерин в результате других причин, то лечение, оно отличается. А поставить диагноз очень легко, если существует три главных признака болезни. Первое – это повышенный уровень холестерина у пациента, повышенный уровень холестерина у родственника в первой степени родства. И о таких отложениях холестерина на коже, которые называются ксантомами, ксантелазмами, или липоидной дуги роговицы. Вот три симптома позволяют без генетики, без каких-либо дополнительных условий.
Да, простыми словами, как это можно понятно объяснить?
Объяснить – это анализ крови, это собранный анамнез, Но это в медицине, то есть расспросить, как здоровье родителей было, или есть, нет ли заболеваний сердца в семье в молодом возрасте, и внимательно осмотреть, потому что на коже бывают такие желтые вот пятна и наросты, которые говорят, что это холестерин на коже.
Угу. Ну, вы, извините, пожалуйста, да, просто вы как бы сейчас говорите с позиции, что перед вами есть некий идеальный врач, и вы повышаете сейчас ему квалификацию, советуете, на что обратить внимание.
Да-да-да.
А мы сейчас, нас слушают люди, большинство из которых занимаются тем, что пытаются как-то выжить в условиях существующей системы здравоохранения. И вот если посмотреть с позиции этих людей...
Особенно в маленьких городах, где нас тоже слушают.
Что можно пожелать таким людям для того, чтобы как бы в свои руки взять свое здоровье?
Да.
Первое. Это каждый человек должен знать уровень своего артериального давления.
Нормального.
Нормального.
У каждого он свой.
Да, ну, он должен знать норму, что это до 140 на 90 нормальное, все, что выше, это ненормальное. Он должен знать, не повышен ли у него уровень артериального давления, он должен знать уровень своего холестерина, он должен знать уровень своей глюкозы, и если появляются на коже какие-то отклонения, он должен обратиться к врачу. Но что еще должен знать каждый человек? Что если в его семье у мамы, у папы, у братьев, у сестер была болезнь сердца в молодом возрасте, то он в зоне риска. И ему надо обязательно пойти и определить все эти параметры.
Смотрите, вот все-таки то, о чем спрашивала Лизавета, мне кажется, мы сейчас с вами в большом городе, в Москве. Нас слушают в крупных городах и слушают, конечно же, в городах совсем маленьких. Свежий пример. Я не так давно общался со своим знакомым, который жаловался на плохое самочувствие. Он живет в небольшом городе центральной части России. Хотя третий город в области вообще по величине в его. Он пошел к врачам. Врачей, как выяснилось, всех уволили из... Ну, как всех. Многих специалистов в больнице, клинической районной, уволили. А на их место взяли студентов, которые отрабатывают после института. Ну, не то чтобы обязательно отработка у них, но вот они просто институт. Их можно потом, они сами уйдут, потому что их уровень зарплаты будет не удовлетворять. А, но пока они работают. Естественно, квалификации никакой. А чаще всего профильных специалистов и вовсе нет, и надо куда-то ехать. А, ну, вы сами понимаете, что в такой ситуации живет почти вся страна. На моих глазах там закрылось несколько районных больниц в разных областях, опять же, центральной части России. Вот что делать людям, которые, у которых примерно клиническая картина такая, как вы описали, а живут они там, где нормальных человеческих условий здравоохранения нет?
Вы знаете, сейчас достаточно полноценная информация в интернете существует о тех центрах, куда можно обратиться, если у вас эти симптомы. Помимо своего города, если в городе нет медицинского
работника. Так это надо ехать куда-то.
Но тот анализ, о котором я говорю, он определяется в любом самом маленьком городке. Это элементарный анализ, самый общий, простой биохимии крови.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Геннадий Коновалов, профессор, доктор медицинских наук, Майя Петрова, пациентка Геннадия Коновалова. Майя, вопрос к вам. Вы пациент уже, я так понимаю, несколько лет Геннадия Александровича Коновалова. Аж, собственно, вот вы когда-то столкнулись с этой проблемой, правильно?
Да.
Вы своевременно обратились?
Я должна сказать, что я уже родилась с этим диагнозом, и у меня гиперхолестеринемия гомозиготной формы. Это обусловлено тем, что дефектный ген передался от обоих родителей. У меня обнаружили болезнь уже, когда мне было 4 годика. Я помню, у меня появились такие, знаете, желтые ксантомы. Ну, холестериновое отложение на коже, на сухожилиях. И мы обратились к врачу, после чего измерили мой уровень холестерина, оказалось, что он 5 раз выше нормы. Только после этого уже обследовали моих родителей, и оказалось, что у обоих родителей есть дефектный ген. У них у обоих был повышенный уровень холестерина. После этого стали искать правильное, то есть как меня лечить.
Правильное питание тут важно?
Конечно, важно, но меня это не играет на... такой огромной роли, как, скажем, у людей, у которых можно корректировать уровень холестерина. В моем случае нужно обязательно лечение, потому что проводили медикаментозную терапию на тот момент, но холестерин практически не снижался, бляшки продолжали увеличиваться. И это длилось до... мне исполнилось 8 лет, когда мне сделали первую процедуру. Но нужно сказать, что это был 1986 год. На тот момент мои профессора, врачи все обращались в разные клиники Европы, и нигде не было такого метода лечения. Единственное, мне очень повезло, то, что я попала к Геннадию Александровичу, потому что, понимаете, важно не просто поставить правильный диагноз, но правильно лечить. И первую процедуру, иммуносорбция называется процедура, мне провели ее 8 лет. И вот сейчас 31 год уже я на этом лечении. Совершенно, то есть я не ощущаю себя больным человеком, я абсолютно полноценный человек. И вот в моем возрасте у меня есть ровесники, которых вот уже к 40 годам, у них стоят и стенды, у кого-то, к сожалению, уже был инфаркт, у меня вот таких никаких отклонений нет.
А в одном из интервью Геннадий Александрович вас называл одной из любимых пациенток.
Ну, мы, Геннадий Александрович меня знает с детства. Поэтому меня приняли врачи на тот момент как своего ребенка, потому что очень важно не просто, ну, когда есть доверие между врачом и пациентом, понимаете?
Ну вот мы опять вот возвращаемся к теме глобальной, да, вот вам повезло, это же очень хорошо, да, но у вас ситуация эксклюзивная была, получается, да, вот что делать людям, у которых нет такой эксклюзивной ситуации?
Ну, вы понимаете, что большинство ошибок, которые мы совершаем в плане здоровья и вообще, это по какой-то нашей... как бы сказать, не то, что неграмотность, а потому что люди не читают и не интересуются. Есть интернет, всегда можно прочитать, где найти врача, там, липидолога. Нужно исследовать свой уровень холестерина, то, о чем говорил Геннадий Александрович. Да, информация доступна, то есть мы живем в 21 веке. Вот было сложнее, когда не да. было, это был Советский вот Союз, понимаете?
Поверьте нам, журналистам, что в Москве и в крупных городах интернет доступен, а в маленьких он доступен, но им пользуются совершенно по другим каким-то технологиям. Я не знаю, по-другому совершенно люди ищут информацию, их интересуют другие вещи в интернете. Они зачастую даже не знают, что в интернете можно посмотреть вот все, что связано со здоровьем. Про сериал можно, про актера можно, в соцсети можно пообщаться.
Да, можно же... я отвечу да. на ваш да. вопрос? Да. Тогда я уже отвечу как член правления Национального российского общества атеросклероза. Мы сейчас именно занимаемся теми вопросами, чтобы любой человек в нашей стране имел возможность провести такую диагностику и получить самое современное лечение. Тем более, что наша страна здесь во многих отношениях впереди многих стран Европы и Соединенных Штатов по технологиям, которые помогают при этом. Это методы иммуносорбции на разработанных в кардиоцентре наших иммуносорбционных колонках. Это уникальные технологии, это реальная нанотехнология, которая спасает таких пациентов. Так вот, мы занимаемся тем, что проводим обучающие школы во всех регионах нашей страны. И сейчас мы делаем такие передачи, когда человек может послушать это и посмотреть в своем компьютере, когда мы выезжаем и собираем ведущих кардиологов и липидологов целых больших районов и проводим обучение врачей, даем доступную информацию, как правильно ставить диагноз и как лечить таких пациентов. Второе, что мы добиваемся для того, чтобы это лечение для самых тяжелых пациентов было без оплаты, то есть для этих пациентов бесплатно. Понятно, что ничего бесплатного в природе не существует, мы за все платим своими налогами.
И в природе это как раз существует,
в природе
это у людей не
может
существует.
Быть и, ну, хотя это тоже спорный вопрос, но тем не менее в медицине, ту, которую мы получаем как бы бесплатную, мы за нее платим своими налогами. И поэтому просто важно, чтобы они использовались так, чтобы любой человек действительно мог получить самую современную помощь, чтобы его не упустили. Потому что можно по-разному относиться к высоким технологиям. Вам провели аортокоронарное шунтирование, вас спасли. Замечательно. Но, с другой стороны, врач должен встать на колени и сказать, извините, что вас пришлось оперировать, что в 20 лет мы не определили у вас уровень холестерина, мы не знали, что у вас такая болезнь, и дождались, пока у вас разовьется инфаркт. На самом деле отношение должно меняться. Самое главное в этом – это профилактика. Поэтому вовремя выявить причины болезни и устранить их до болезни.
Ну, видите, 25 лет назад, 30 лет назад еще не было, как я понимаю, таких технологий, которые бы объективно помогали выявить эти заболевания на уровне диагностики, чтобы потом не пришлось проводить операцию.
Я тогда еще раз хочу сказать, что диагностика настолько проста, ее надо знать.
То есть и 30 лет назад, вот то, о чем Майя
анализ холестерина крови и вот те симптомы, о которых я уже рассказал. Сейчас мы занимаемся тем, что во всех регионах надо открыть клиники липидологии, потому что далеко не всем таким пациентам нужны уникальные процедуры. Очень многих можно вылечить, зная, как лечить правильно, подбирая лекарственные препараты. И в этом году появилась новая группа лекарственных препаратов, которые позволят более успешно лечить именно пациентов с семейной гиперлипидемией, когда обычные лекарства на них действуют хуже, чем на всех других, из-за того, что нет рецепторов, нет точки приложения этих лекарств.
Ну, давайте продолжим через минуту после небольшого перерыва с нашими гостями. А напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Геннадий Коновалов, профессор, доктор медицинских наук, и его пациентка Майя Петрова. Здесь, в этой студии, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».